Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Живое слово». Этот наш выпуск я хотел бы начать вот с чего. В адрес программы приходит очень много писем от зрителей. Я выражаю свою признательность и благодарю за те добрые слова и пожелания, которые в них содержатся. Если помните, в самом начале этого цикла я зачитал вам некоторое число пословиц русских и поговорок о слове. О добром слове, и обратился с просьбой, да, что если вы можете дополнить этот список, будем рады их получить. Так вот, я хочу сказать, что пришло письмо от Любови Мизюровой, и я сейчас зачитаю те пословицы и поговорки, которые она прислала, вот в нашу с вами общую копилку. «Доброе слово, да в добрый час. Доброе слово всегда к месту. Где доброе слово скажется – там и добро окажется. Доброе словечко в жемчуге. Спаси Бог на добром слове. Добрые слова приятно и говорить, и слушать. Доброе слово гнев побеждает. Доброму слову всегда рады. Плохо жить без забот, худо без доброго слова. Доброе слово человеку, что дождь в засуху. Доброе слово окрыляет, это точно. Доброму человеку доброе слово не в убыток, а в радость. Добрым словом и бездомный богат. Добрые слова дороже богатства. Доброе слово дороже золота. Доброе слово открывает путь к сердцу. Доброе слово дом построит. Доброе слово, что глоток воды. И последнее, ласковое слово лечит. И добавим от себя, знаем, да, а злое калечит. Я еще раз благодарю и эту зрительницу, Любовь Мизюрову, и всех, кто присылает такие добрые, интересные, хорошие письма в адрес нашей программы. Я стараюсь отвечать на все эти письма. А теперь перейдем к предмету нашей сегодняшней беседы. Это тоже во многом станет ответом на многие вопросы, которые я получаю. А вопрос, собственно, вот какой. Если это многообразие свести вот к главному, лаконичному, люди спрашивают, и я слышу это очень давно, эти вопросы, и понимаю закономерность этих вопросов. А как поступать с людьми, которые грязно ругаются, которые хулят образ Божий в человеке, вот в этих ругательствах, сверносклове, матерной ругани? Знаете, что я решил? А давайте-ка мы спросим у святого, причем у святого, чей авторитет, слово любого нашего, да, святого – это всегда драгоценность, но слова этого человека, которого сама церковь назвала златоустом за удивительный дар мудрости и красноречия, для нас это особенная драгоценность, и поэтому я сейчас ваше внимание призываю, особое, сугубое внимание, давайте попытаемся внять словам святителя, это 4 век, да? Оно так и называется, это его творение, о кощунниках. Слушайте внимательно, чтобы потом нам с вами было бы о чем поразмыслить. Итак, святитель Иоанн Златоустый. «Ну, раз у нас зашла теперь речь о хуле, то я хочу просить всех вас об одной услуге. Взамен этой речи и рассуждения. Именно, чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему внушение. И если нужно будет ударить его, не отказывайся. Ударь его по лицу, сокруши уста, освети руку твою ударом. И если обвинят тебя, повлекут в суд, иди». Я вот просто приостановлюсь. Это не конец, самое начало вот этого творения. Давайте дочитаем спокойно до конца, а потом вместе рассудим. Хорошо? «И если судья пред судилищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил царя ангелов. Ибо если следует наказывать хулящих земного царя, то гораздо больше оскорбляющих того царя». За главной буквой и слово того, и царя. Преступления одного рода, публичное оскорбление. Обвинителем может быть всякий, кто хочет. Пусть узнают и иудеи, и эллины, что христиане – хранители, защитники, правители и учители города. И пусть то же самое узнают распутники и развратники, что именно им следует бояться, рабов Божьих, дабы, если и захотят когда сказать что-либо подобное, оглядывались всюду кругом и трепетали даже тени, опасаясь, как бы христианин не подслушал, не напал и сильно не побил. Ты слышал, что сделал Иоанн? Он увидел тирана, низвергающего брачные законы, и смел посреди площади смело заговорил: «Не достоит тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Это Евангелие от Марка, 6 глава, 18 стих, цитирует святитель. Мы понимаем, о чем идет речь, да? Речь идет, да, об Иоанне Предтече. «И я привел тебя не к тирану, не к судье, и не за противозаконные браки, не за оскорбляемых сорабов, а удостаиваю тебя исправлять равного за бесчинное оскорбление владыки, владыка за главной буквы. Не правда ли, ты счел бы меня сумасшедшим, если бы я сказал тебе, наказывай и исправляй царей и судей, поступающих противозаконно? И однако Иоанн сделал это. Следовательно, это не свыше наших сил. Теперь же исправляй, по крайней мере, хоть сораба, хоть равного себе. И если даже надо будет умереть, не переставай вразумлять брата. Это будет для тебя мученичеством». Иоанн ведь был мучеником. Ему не приказывали ни принести жертвы, ни преклониться идолу. Но он сложил голову за святые законы, когда они подвергались поруганию. «Так и ты до смерти борись за истину, и Господь будет поборать за тебя. И не говори мне таких бессердечных слов. Что мне заботиться? У меня нет с ним ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому доброму, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого, а покажем подобающую братьям заботливость. А я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы, присутствующие здесь, захотите разделить между собою заботу о спасении обитающего в городе, то последний скоро исправится весь. И хотя здесь малейшая часть города, но малейшая по количеству, а по благочестию равна. Разделим между собой заботу о спасении наших братьев. Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. А когда налицо не один, и не два, и не три, а такое великое множество, те, кто может принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не о слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли в самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что, я говорю, драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку и поставить его на ноги, а о гибнущих братьях не заботимся. Богохульник – тот же осел, не вынесший тяжести гнева и упавший. Подойди же и подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой. Пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасение и исправление. И что важнее всего, мы насладимся предстоящими благами, которые все мы да достигнем благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вот такое послание о кощунниках святителя Иоанна Златоуста. По поводу вот этого текста удивительного. Ни раз и ни два мне задавались вопросы, а главное, что я сам себе задавал этот вопрос. Потому что, конечно, первое, что приходит в голову, особенно по прощению с самого начала, помните, я даже сделал остановку после этого абзаца, что да, если увидел кощунника, если надо будет даже ударить, подойди и ударь. Знаете, вот это такое искушение может возникнуть. Его надо в себе преодолевать и не говорить о том, что да, я подошел к человеку и даже нанес ему физическое оскорбление, потому что так написал святитель Иоанна Златоуста. Просил бы вас, кто действительно так неравнодушен, кого действительно занимает этот вопрос, воспринять этот текст еще раз самим, не только на слух вот с моего голоса, а найти, это совсем не сложно сегодня, найти этот текст и еще раз внимательно и вдумчиво его перечитать. Все не так просто, как кажется на самом деле. Вот я хочу обратить ваше внимание еще раз. Помните, в чем самый конец? Обратите внимание на эту удивительную фразу. «Подойди же и подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой, пусть разнообразно будет лекарство». О как! Дело, слово, кротость, сила, и святитель призывает к тому, чтобы лекарство было бы разнообразно. А лекарство всегда преподает нам врач. То есть здесь великая ответственность вообще самого того, кто берет на себя вот эту ответственность выступить в роли некого врача, о котором говорит святитель. А давайте вспомним Древний Завет врачей. «Врачу исцелися сам». То есть прежде, нежели делать другому замечание, какая большая палитра, нам святитель говорит о том, как много способов, как много разновидностей этих лекарств, чтобы излечить другого, больного брата. И тогда прежде надо задать себе самому вопрос, а ты сам-то здоров? То есть ты действительно тот человек, который претендуешь на это, да, чтобы быть врачом. Поэтому прежде надо заглянуть в себя самого, посмотреть, а ты сам являешься примером вообще? Или ты это делаешь для того, чтобы проявить там, или, может быть, показаться таким благонамеренным человеком? Тут все очень-очень на самом деле непросто. Как интересно у святителя, послание называется «О кощунниках», да? И о них тоже говорится. Посмотрите, какие образы замечательные. Он действительно Златоуст, видите, какие образы яркие приводит. Но по сути, особенно чем вот дальше ты читаешь это послание, приближающее вот к конечным строкам, ведь это говорится о каждом из нас. То есть, по сути, это послание адресовано каждому человеку. Как хочется, да, всегда выглядеть хорошо. Это такая вот природа, никто не исключение, природа человеческая. А имеешь ты моральное право? Поэтому помните, в одной из прошлых передач я говорил о том, что есть, на мой взгляд, только один вариант обновления вот этой ситуации, оздоровления, это будет точнее, оздоровления ситуации со сквернословием, когда ты начинаешь с себя, конечно. И никакие законы, и никакие указы тебе не помогут, если внутри каждого, внутри нас не произошло вот это удивительное обновление, преображение, которого от нас так ждет Господь. Чтобы каждый из нас воспринимал сквернословие как страшную болезнь, как страшную заразу. Собственно, поэтому и приводит это сравнение с врачом великий наш святитель Иоанн Златоуст. И еще вот эта вот мера ответственности. Еще один момент. Это вот просто из личного опыта. Я жду ваших каких-то, возможно, предложений, возможно, замечаний. Рад буду всему, что вы выскажете, Адриан, потому что это будет свидетельство только о вашем неравнодушии. Но у меня есть такое убеждение, вот вы согласитесь или нет, очень интересно, что тут тоже надо быть очень избирательным. Глубоко убежден, что замечания мужчинам, да, должны делать мужчины. Да, то есть вот если наш собрат, я сейчас обращаюсь к той половине человечества, которую принято называть сильной, если наш собрат вот поступает, как то, о ком сказано в послании святителя Иоанна Златоуста, то первыми неравнодушие должны проявить мы. А вот сегодня мы живем в той ситуации, когда, к сожалению, увы и ах, очень часто сквернословище – это ведь даже не мужчины. Да, а вот эта половина, которую принято называть слабые и прекрасные. И это не только люди, побитые, скажем, помятые жизнью, годами какой-то. Знаете, вот порой встречаешь женщину, которая прошла очень непростой путь, возможно, и побывала в местах заключения. Есть такие, да, несчастные, не очень счастливые судьбы, скажем там. Я это не оправдываю ни в коей мере. Но, во всяком случае, хоть что-то становится ясно. Но когда ты сегодня встречаешь девочек в раннем, юном, нежном возрасте, как принято говорить, и когда из их уст доносится сквернословие, то это, конечно, производит какое-то очень неприятное впечатление. И тут, как мне кажется, это моя точка зрения, и тут, конечно, первыми, кто должны проявить неравнодушие и найти вот какие-то вот им вот эти понятные слова, которые могут пройти в самое сердце, дойти до самого сердца и пройти сквозь него, это, на мой взгляд, должны быть женщины, девушки. Да, потому как не раз случались ситуации. Дело в том, что так устроена природа наша, что часто мужчина, даже если с добрыми таким намерением обращается, ведь он легко может стать, оказаться в центре скандала или какой-то провокации. Вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому враг будет искать того, чтобы посрамить того, кто заступился, да, за имя святое Господа, его Пречистой Матери. И поэтому вот тут всякий раз надо относиться очень избирательно. И еще на один момент я хотел бы обратить ваше внимание. Вы помните, в самом начале этого послания святителя Иоанна Златоустого он говорит о том, что, чтобы не смущался, он обращается прежде к своим современникам. Вот это очень важно, этот момент учесть. «Если обвинят тебя, повлекут в суд, иди». А дальше он говорит, давайте еще раз помним этот момент, очень важно. «Если судья пред судилищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил царя ангелов. Ибо если следует наказывать хулящих царя земного, то гораздо больше оскорбляющих того за главное царя». Мы же взрослые люди, да? Скажите, пожалуйста, а вы себе представляете, что эту ситуацию, что действительно, если вдруг нас за это повлекут суд, и я судье буду говорить о том, что да, вот это хулить нельзя земного царя, а тем паче и царя небесного. Мы понимаем, да, о чем речь идет? Царя нашего земного мы убили. Убили жестоко, страшно. Да? И по сию пору вот все распутывается, это вот мрачно, эти пытаются вот заглянуть, как же все это происходило. Вот. Потому что до конца многие вещи до сих пор еще даже не сымы. То, что мы понимаем, мы, главное, мы понимаем, что да, имело место страшное преступление. Ведь святитель Иоанн Златоустый, я еще раз напоминаю, это ведь 4 век. Он говорит о том, что там совсем иная ситуация. И сегодня, если ты придешь в суд, да, и будешь цитировать святителя Иоанна Златоуста, ну, понимаем, да, каковой будет реакция того же судьи. Поэтому к чему я призываю, что даже такое драгоценнейшее наследство, которым мы с вами обладаем, вот, святоотеческое предание, к нему надо тоже относиться разумно и не слепо копировать. Я просто еще раз прибираю, вдруг кто-то подумает, что да, услышал, все, надо, как легко на самом деле, да? Поэтому все-таки будем помнить само окончание этого послания. Я еще раз прочту эти несколько слов для того, чтобы понять всю глубину его. «Богохульник тот же осел, не вынесший тяжести гнева и упавший». Упавшего подними, да? «Подойди же и подними его, и словом, и делом, и кротостью, и силой, пусть разнообразно будет лекарство». Вот это, вот эти слова святителя о том, что «пусть разнообразно будет лекарство», я бы выделил, это, опять же, это авторская точка зрения. Для меня лично это самое главное слово в этом послании. Потому что лекарство должно быть разнообразным. Так, поэтому да упасет нас Господь от того, чтобы мы слова, удивительные слова великого нашего святителя Иоанна Златоуста воспринимали бы так прямолинейно, просто как такая, знаете, механистическая такая инструкция к некоему действию, и часто там если брать самое начало, даже физическому. И все-таки даже и начинается, но помните, с момента увещевания. Увещевания. А главное, конечно, главная мысль, которая заключена в этом послании, все же самое главное, о том, что правильно, то, о чем мы говорили с вами в предыдущих программах, о том, что вот это сквернословие, это матерная ругань, это, конечно, хула на Господа. На Господа, на Его пречистую Матерь. И это самое страшное, что может совершить христианин. Поэтому не зря святитель Иоанн Златоуст, вы же расслышали этот момент, когда он говорит, что это происки дьявола. Конечно, врага рода человеческого и противника Бога. Поэтому, конечно, вот вроде небольшое послание, а оно рождает так много мыслей, так много чувств, так много размышлений, и прежде, которые, как мне кажется, я уже говорил об этом, должны быть обращены в глубину самого себя, чтобы ты действительно задал себе вопрос, а у тебя есть вот эти задатки врача, который должен взять на себя вот это смиренное дерзновение, излечить другого человека. О многом. Это послание о всех нас. Поэтому еще раз призываю найти все-таки возможность и время, и самостоятельно в тишине перечитать спокойное послание, ибо оно вот в том контексте того разговора, который мы начали вот в нашей программе «Живое слово», это все-таки послание святителя Иоанна, оно ключевое. Итак, мы поговорили о послании святителя Иоанна Златоуста о кощунниках. И, конечно, у многих наверняка есть вопрос, как когда-то он был у меня, о том, что а вот ради, скажем, вот в Ветхом Завете, есть ли об этом? Есть. Есть слова о кощунниках и о сквернословии и в Ветхом Завете, в книге Левита. И следующую нашу программу, даст Бог, мы начнем как раз с этого. А сейчас, завершая нашу нынешнюю программу, я хотел бы по традиции, которая у нас установилась, прочитать стихотворение Анатолия Ткаченко из его книги «Державный букет». Он посвящен русскому языку. На мой взгляд, просто замечательное стихотворение. Ну, сейчас у вас будет возможность самим это оценить. «Язык молитвы и труда, язык межзвездный, учите русский, господа, еще не поздно. Язык общения святых стал фимиамом, благоухает русский стих по Божьим храмам. Крепит нас благовесть его небесной статью и чистотою снеговой, и благодатью. О колокольность! О набат славянской речи! В Путивле ангелы трубят к последней сече, и преподобный Серафим воскрес сорова, царь-колокол идет за ним, гудит сурово. Он к покаянию людей на русском будет. Смиритесь, эллин, иудей, побожье будет. Присущи русскому всегда любви обеты. Учите русский, господа, язык победы». Вот такое стихотворение Анатолия Ткаченко. А мне ничего не остается, как пожелать всем нам самой главной победы в этой жизни нашей земной. Победы над своими страстями и своим языком. Спаси Господь. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом.